волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 июля, Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия принимала европейских лидеров в Батуми. В столице Аджарии прошла двухдневная международная конференция «Европейский путь Грузии». 10 лет прошло с момента похищения и убийства сотрудницы мемориала Наташи Естемировой. Убийство до сих пор не раскрыто. В рубрике «Только хорошие новости из Чечни». Семья осужденного на 8 лет экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова решила обратиться в российские и международные правозащитные организации. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Россия отказалась обсуждать передачу двух островов Курильской гряды Японии в рамках переговоров о мирном договоре. Об этом сообщает японское агентство Киода со ссылкой на источники. Одна из причин стала обеспокоенность Москвы по поводу военного альянса Японии с США. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с РБК сообщила, что основным предметом переговоров в Токио является заключением мирного договора. По словам Захаровой, у сторон нет каких-либо специализированных контактов по этому вопросу. Япония долгие годы оспаривает принадлежность 4 островов Курильской гряды – Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабамаи. Они отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабамаи и Шикотан после подписания мирного договора. Пакет санкций США в отношении Турции в ответ на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 будет принят в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, команда советников Дональда Трампа рассматривала 3 пакета санкций. Однако на каких именно мерах они остановились, пока не уточняется. Сейчас план ждет утверждения со стороны Трампа. Турция, которая наряду с США входит в НАТО, с 12 июля начала получать части российской ракетной системы С-400. Вашингтон заявляет, что российское вооружение представляет риски для дорогостоящих проектов Пентагона. Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400 в 2017 году. Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов. Из-за сделки Вашингтон отказался поставлять Анкаре истребители 5-го поколения F-35. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ подчеркивал, что Анкара до сих пор заинтересована в приобретении американских истребителей. При этом Эрдоган настаивает, что российские С-400 – вопрос национальной безопасности страны, поэтому договоры с Россией по этому поводу не будут ставиться под вопрос. В Москве проходит акция с требованием допустить к выборам независимых кандидатов. Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный. Около 1000 участников акции собрались на Пушкинской площади. Затем они отправились к зданию мэрии Москвы. Колонну возглавили оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин. Корреспондент «Радио Свобода» сообщил, что вокруг Пушкинской площади и Новопушкинского сквера стоят автозаки и дежурят сотрудники Росгвардии. Накануне 13 июля Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43-му избирательному округу. Юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что избирком признал недействительными почти 15% подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10%. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в давлении на избирательные комиссии. Среди кандидатов в депутаты по 43-му округу, помимо Соболь, выдвигались член политкомитета «Яблоко» Сергей Митрохин, актер Андрей Соловьев, бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий. Итоги до выборов в 43-м округе столицы допустили только 3 кандидатов – представители парламентских партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По закону им не требуется собирать подписи.
«Эхо Кавказа. Новости».
Хакеры из иностранных государств не имеют отношения к утечке в прессу секретных телеграмм, которые направлял в Лондон бывший посол Великобритании в США Ким Дерек. К такому выводу пришли Скотланд-Ярд, британские спецслужбы и МИД королевства. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве. Издание уточняет, что к утечке может быть причастен человек, имеющий доступ к архивным файлам британского МИД. По данным The Sunday Times, к расследованию присоединятся сотрудники британского центра правительственной связи. Они намерены найти подозреваемого при помощи изучения телефонных записей и электронной почты. Об этом также пишет Mail on Sunday. Кроме того, 13 июля Daily Mail опубликовала со ссылкой на телеграмму Дерека информацию о том, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки назло своему предшественнику Бараку Обаме. Дипломат связал выход Трампа из ядерной сделки с личными причинами, поскольку соглашение было подписано при президенте-демократе Обаме. Бывший посол назвал такое поведение дипломатическим вандализмом, пишет газета. В письме посла, по данным СМИ, также отмечается, что между ближайшими советниками Трампа были разногласия, и у Белого дома нет стратегии по поводу того, что делать после выхода из соглашения. 6 июля Daily Mail обнародовала секретные телеграммы Дерека. В них он называл Дональда Трампа некомпетентным. После этого президент США отказался иметь дело с дипломатом. Несколько дней назад посол подал в отставку и вернулся в Великобританию. Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Заявление сделано в канун национального праздника Дня взятия Бастилии, который должен по традиции ознаменоваться большим военным парадом на Елисейских полях в Париже. Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, в сентябре будет создано большое космическое командование, которое в конечном итоге будет преобразовано в военно-воздушные космические силы страны, подчеркнул Макрон. В феврале космические войска были созданы в США. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому начальник штаба космических сил включается в состав комитета начальников штабов вооруженных сил США. Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, в тот момент исполнявший обязанности министра обороны Соединенных Штатов. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. На прошедшей неделе Грузия принимала европейских лидеров в Батуми, в столице Аджарии. 11 и 12 июля прошла двухдневная международная конференция «Европейский путь Грузии». По счету, 16-я конференция была приурочена к 10-летнему юбилею Восточного партнерства. В рамках программы Евросоюза по сближению ЕС с бывшими советскими республиками Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Азербайджаном и Белоруссию Грузия считается лидером в регионе. Об этом говорили многочисленные высокопоставленные еврочиновники, участники конференции. Особое внимание привлек президент Европейского совета Дональд Туск, который привел в восторг грузинскую аудиторию цитатами из Важа Пшавела. За мероприятиями следила Мзия Парисишвили.
Как сделать приятное грузинам, Дональд Туск, президент Европейского совета, знает. Открывая в Батуми конференцию «Европейский путь Грузии», приуроченную к 10-летнему юбилею Восточного партнерства, он не ограничился парой слов приветствия на грузинском. Дональд Туск заговорил словами известного грузинского классика Важа Пшавела на грузинском.
Некоторые думают, что настоящий патриотизм противоречит космополитизму, но это ошибка. Каждый истинный патриот – космополит, так же, как каждый разумный космополит – патриот.
Под аплодисменты в зале, перейдя на английский, Дональд Туск продолжил покорять сердца грузин. Оказалось, что Грузия для Дональда Туска, польского лидера Евросоюза, – это свобода, гордость, храбрость. You are a small country, but a great nation.
Вы маленькая страна, но великий народ. Вы достигли невозможного, потому что, несмотря на все различия, вы объединились вокруг единой цели, которая была свободное, независимое и современное государство. Вы удивили Европу и весь мир. Я обращаюсь к вам. Не позволяйте никому разделить вас. Будьте всегда едины, как одна большая Европа. Да здравствует Грузия.
В том же Батуми Дональд Туск противопоставил свое мнение мнению президента России Владимира Путина. В отличие от последнего, который распад Советского Союза считает геополитической катастрофой, Дональд Туск называет это благословением для народа восточноевропейских стран. Как и ранее, президент Евросовета заверил Грузию в приверженности Евросоюза к территориальной целостности и содействии евроатлантическому курсу Грузии. И там же, не скрывая, добавил, что в Европе многие скептически относятся к расширению Евросоюза. Но Грузия жаждет и заслуживает именно этого, следовало понять из обращения президента Саломе Зурабишвили. Она даже поприветствовала гостей не как лидер проевропейского государства, а как президент гордого европейского народа. Президент Зурабишвили назвала три вопроса, в которых правительство Грузии нуждается в особенном содействии Евросоюза. Это реформы судебной системы и администрирование госслужб, а также воплощение в жизнь антикоррупционной стратегии, подразумевающей высокую прозрачность и подотчетность госструктур, затронула президент Грузии и вопрос оккупированных территорий. В 2005 году я была здесь, в Батуми, начала издалека Саломе Зурабишвили, тем самым обратив взор присутствующих в далекое будущее. Я смотрела, как уплывал первый корабль, нагруженный российским вооружением. Это случилось после того, как договор о выводе российских баз состоялся. Я уверена, если мы не допустим ошибок, если все будем вовлечены, если избежим любые формы эскалации, мы все вместе станем очевидцами ухода российских военных баз из Гудаута и Цхинвальского региона. В словах президента об ошибках и эскалации оппозиция услышала ее очередной упрек к протестующим, которые более 20 дней проводят антиоккупационные митинги, резко критикуют Россию, а за жестокий разгон демонстрации требуют отставки министра МВД Георгия Кахария. Эти и другие волнующие оппозицию вопросы обсуждали ее представители на встрече с президентом Евросовета Дональдом Туском. Среди них был и депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Мы говорили о пропорциональной избирательной системе, о тех вызовах, которые возникнут перед парламентскими выборами в 2020-м, и что мы уже испытали. Насилие, в том числе над оппозиционерами, демонизация прозападной оппозиции, подкуп избирателей, злоупотребление административными ресурсами. Примечательно, что Дональд Туск уже знаком с этой информацией. Он знает, что в Грузии эти проблемы и вызовы.
На что еще жаловались оппозиционеры, Дональду Туску рассказала депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
Мы сказали, что Иванишвили своими решениями создает опасность европейскому будущему нашей страны и, возможно, ведет в тупик наши отношения с Евросоюзом. Поэтому для нас очень важно, чтобы господин Туск передал Иванишвили послание о том, какими последствиями грозят его гонения политической оппозиции и ограничения демократического пространства. Встречи с Туском ждал в Батуми председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По завершении встречи Дональд Туск избежал подробностей их разговора, ограничился общими оптимистичными заявлениями. Сам Иванишвили на публике не появлялся. Его пресс-служба лишь распространила фотографию, как он тепло обнимается с Туском, а также выдержки из их бесед о том, что Иванишвили от имени всех грузин поблагодарил европейского лидера со цитатой из грузинского классика Важа Пшавела, и что Грузия правильно развивается, раз в Батуми приехали столько высокопоставленных европейских гостей. В пресс-релизе также приведены слова Дональда Туска. После сегодняшних встреч он убедился, что, несмотря на проблемы, у Грузии очень хорошее и обнадеживающее будущее. К этому будущему, видимо, относятся и те финансовые потоки из Евросоюза, о которых стало известно сегодня. Для усиления безопасности и борьбы с преступлениями Евросоюз выделит Грузии 28 миллионов евро. Помимо этого, Брюссель передаст Тбилиси около 19 миллионов евро для поддержки управления экономикой и финансовой подотчетности. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, взрасхат, хасорт, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
15 июля 2009 года неопознанные люди похитили сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Наталью Эстемирову. В тот же день, 9 часов спустя, ее обнаружил случайный прохожий в соседней Ингушетии. Наталья во время Второй Чеченской войны документировала преступления против человечности, пытки, несудебные казни, исчезновения людей. Она оставалась одной из немногих, кто продолжал работать в Чечне и говорить о преступлениях силовых структур. В понедельник памятные мероприятия, посвященные правозащитнице, пройдут в Москве и городах Европы. В канун годовщины убийства «Эхо Кавказа» поговорила с одним из организаторов памятных мероприятий Татьяной Лакшиной, программным директором по России и научным исследователем Международной правозащитной организации «Human Rights Watch». Наташу Эстемирову называли и продолжают называть главой отделения Грозненского мемориала, хотя она была только сотрудницей организации. С чем вы это связываете?
Действительно, в средствах массовой информации, да и восприятие, собственно, людей, которые Наташу помнят, знали, Наташа осталась как руководитель Грозненского представителя мемориала, хотя руководителем мемориальского Грозненского офиса на самом деле никогда не была. Почему это произошло? Я думаю, потому что Наташа, безусловно, была лицом правозащиты в Чечне и лицом мемориала в Чечне. И в такой ситуации совершенно неудивительно, что когда они пишут журналисты, что когда они говорят не, собственно, ее коллеги по мемориалу или люди, которые работали с ней крайне тесно, постоянно и очень подробно знают ее биографию, то они говорят как о главе мемориала в Чечне. Это часть Наташиной репутации. Наташа человек совершенно была необыкновенным. Она прежде всего не могла терпеть несправедливость, вообще любую несправедливость, и всегда бросалась на помощь. Она вот физически просто не могла вынести, когда что-то несправедливое происходит, она об этом узнает и ничего не делает. Вот ничего не делает, для нее в этой ситуации было невозможно. И она с одинаковым рвением, с одинаковой страстью бежала к родственникам людей, которых волокли силовики, которые исчезли, возможно, погибли, или к семьям, которых выселяли из пункта временного размещения. То есть она не разграничивала дела, она более важная, менее важная. Ей было очень... Самое главное для нее было помочь конкретным людям в конкретный момент, сделать все для них возможное. Она полностью выкладывалась, и для нее это была такая почти что физиологическая необходимость. И когда Наташа погибла, это было нас для всех не только потеря незаменимого коллеги, друга, но еще привело к ситуации, когда все чаще и чаще люди в Чечне, которым мы приходили предлагать помощь, я в данном случае говорю и о нашей организации, и о мемориале, и о других правозащитных организациях, просто закрывали перед нами дверь со словами: «Вы даже свою Наташу не могли защитить. Как же вы можете нам помочь, и как вы можете защитить нас?» И, безусловно, убийство Наташи, чудовищное, безобразное, безнаказанное убийство Наташи очень негативно повлияло на ситуацию с правами человека в республике. В первую очередь в том плане, что люди стали еще больше бояться просить о помощи, еще больше бояться жаловаться на нарушения со стороны силовиков, обращаться при помощи правозащитников в официальные инстанции. И с убийства Наташи власти Чечни вели уже далее последовательную политику, направленную на искоренение правозащитной работы в республике. Но здесь можно вспомнить и неоднократные нападения на сводную мобильную группу правозащитников в Чечне, которая начала работать по нарушениям со стороны силовиков вскоре после гибели Наташи. И, конечно, кульминацией этой политики стало уголовное дело против Наташиного друга, коллеги Аюба Титиева, который как раз возглавил грозненское представительство мемориала вскоре после Наташиной гибели и стал координировать всемемориальскую работу в Чечне. Но, как вы знаете, Аюб Сетиев был за решеткой 17 месяцев по сфабрикованному уголовному делу о наркотиках, сфабрикованному грубо, безобразно. Суд над ним был абсолютным фарсом, но при этом Аюба признали виновным. Совсем недавно, в июне месяце, он вышел на свободу по УДО. Но мемориал в Чечне уже больше не работает. То есть это на самом деле не совсем так. Да? Мемориал больше не работает там на земле. У мемориала больше нет офиса в Чечне. Понятно, что проблемное нарушение прав человека мемориал продолжает заниматься, ровно как и наша организация, у которой никогда не было офиса в Чечне. Этими вопросами занимается очень прицельно. Но после ареста Аюба и соображений безопасности мемориал был фактически был вынужден закрыть офис, чтобы не подставлять под удар оставшихся сотрудников.
22 февраля 2008 года состоялась встреча сотрудников мемориала с Рамзаном Кадыровым, после которой Наталья Стемирова была назначена председателем Общественного совета по оказанию содействия в обеспечении прав и свобод человека при администрации города Грозного. Несмотря на свои принципы, она согласилась, но вскоре, возмущенный выступлением правозащитницы в передаче «Исламская эволюция» по телеканалу РЕН-ТВ, 31 марта снял ее с этого поста. В личных беседах Наташа вам рассказывала, как ей работалось с Кадыровым. Она делилась с вами?
Ну, конечно, делилась. Мы же очень близко общались. По-моему, неправильно говорить, что вошла в этот совет Наталья, несмотря на свои принципы. Я бы сказала, что Наташа на согласие войти в этот совет, возглавить, никоим образом не шло вразрез ее принципов. Для нее не было компромиссов. Для нее это не было компромиссом. Она это делала, потому что она считала, что это даст ей возможность помогать людям. Это даст ей возможность решать проблемы. Такого совета ранее не было. Господин Кадыров обещал определенное содействие. Не воспользоваться такой возможностью, честно говоря, этого варианта Наташа даже не рассматривала. Но работала она в нем, как вы знаете, недолго. Ей удавалось действительно через совет решать какие-то социальные проблемы. Но если говорить о жестких ситуациях, да, о пытках, похищениях людей, об исчезновениях людей, то тут, конечно, с помощью совета, то тут, конечно, рабочих возможностей не было. Главное, как я уже сказала, долго в этой должности Наташа не продержалась. Рамзан Кадыров был очень рассержен ее интервью канала РЕН-ТВ о том, как женщин в Чечне власти, я подчеркну именно власти, принуждают носить платки, следовать законам скромности. И Наташа, для которой эта проблема была очень животрепещущей, мы с ней вообще много довольно про это говорили, она дала такое откровенное, очень живое интервью, объясняя, что она, конечно, если она идет в дом к верующим людям, да, для которых это важно, она из уважения наденет платок, или, понятно, если она идет на похороны, она наденет платок, но никто не имеет права принуждать ни ее, ни какую-то другую женщину в Чечне носить платок. И я помню прекрасно, как Наташа все время пыталась и даже зачастую преуспевала прорваться в дом печати без платка, когда там на входе уже стояли охранники, действенно внедряли политику партии правительства, то есть просто женщин без платка внутрь не пускали. Вот после этого интервью Наташу вызвал Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров был очень разозлен на Наташу, он повысил на нее голос, он на нее кричал, он ей угрожал, ну, не напрямую, но это, безусловно, были угрозы. Призывал ее подумать о своей дочери, о своей семье, да. Мы говорим про Чечню, такого рода заявления интерпретируются достаточно однозначно. И надо сказать, что это вот была очень редкая ситуация, когда Наташа, ну, в первую очередь, переживая за дочь, согласилась вскоре уехать на несколько месяцев за границу. Потом, конечно, вернулась.
То есть Наташе была уготована роль управляемой правозащитницы, полностью подотчетной лично ему?
Трудно сказать. Ну, во-первых, все-таки, да, я не могу рассуждать голословно о том, что в этот момент думал Рамзан Кадыров, но фактически его предложение к мемориалу, да, на уровне которых Наташа и была назначена, в очень большой степени сопровождались риторикой на уровне, что вот если что-то не так, то вы идите ко мне. Если что-то не так, то вы идите ко мне. И, возможно, Рамзан Ахматович Кадыров таким образом хотел в какой-то степени нейтрализовать, да, бурную деятельность Наташи мемориала, но этого не вышло, не вышло.
Это была Татьяна Лакшина, программный директор по России и научный исследователь Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Рубрика «Только хорошие новости из Чечни» с Александром Черкасовым.
Наверное, в тот день она встала рано, часов в 5 утра. Я долго удивлялся, как Наташа Истемирова успевает работать. Когда? Понял, пожив как-то в командировке несколько недель в их грузинской квартире. С рассвета и где-то до 8 часа она работала. Писала, пока никто не звонит, ни о чем не спрашивает, никто не беспокоит, не требует куда-то немедленно ехать. Потом поднимала дочку и бежала в мемориал. Она работала в мемориале почти 10 лет, став из волонтера одним из ведущих сотрудников. Как обычно, утром 15 июля 2009 года Наталья Истемирова вышла из дома. Дом был уникален тем, что хотя и получил повреждения и пробоины при обстрелах, но в нем работал лифт, единственный в Грозном. И дом подремонтировали, и лифты много где работали, и асфальт положили, можно сказать, нормальная жизнь. Наташа не успела дойти до остановки маршрутки. Здесь их по старинке называли рафиками, хотя уже давно это были газели. Я все время отвлекаюсь, потому что не хочу писать дальше. Но надо. Наташа не успела дойти до остановки маршрутки, когда ее схватили и затолкали в машину. Свидетелей было много, но все попрятались. Только спустя несколько часов, когда Наташа и коллеги поняли, что-то случилось, и отправились на поиски, 2 человека рассказали про похищение. Потом, спохватившись, они все отрицали. Страх пропитал и сковал этот обновленный город. А через несколько часов пришло известие. Тело Наташи нашли в нескольких десятков метров от трассы «Кавказ» в Ингушетии. Похитители, увидев впереди мигалки милицейских машин, испугавшись, свернули с дороги, и Наталья Истемирова, много лет расследовавшая насильственные исчезновения в Чечне, сама стала жертвой этого преступления. Наташа несколькими днями ранее обнародовала историю похищения и публичной казни жителя Горной Чечни. Это вызвало гнев республиканского начальства. После этого, нет, вследствие этого, Наташу похитили и убили. Дальше было расследование, вроде бы искавшее преступников. Но затем принявшее версию о том, что убийца – боевик, некто Башаев, якобы обидевшийся на Истемирову за сообщение о том, что он, Башаев, вербует односельчан в боевики. В итоге же мотивом преступления стал приказ Дока Умарова, амира и Марата Кавказ, убить Наташу и тем самым испортить встречу президента России Дмитрия Медведева, помните, был такой, с канцлером Германии Ангелой Меркель. Дальше были иски Рамзана Кадырова против председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, назвавшего Кадырова ответственным за убийство Наташи. В итоге суд Орлова оправдал. Однако пришлось эвакуировать из России руководителя грозненского офиса «Мемориала» Шахмана Агубулатова, свидетельствовавшего в пользу Орлова. Пришлось эвакуировать и Ахмеда Лисаева, пытавшегося продолжать Наташино расследование. Выехали еще некоторые наши коллеги. Вскоре пришла помощь. В конце 2009 года Игорь Каляпин и его Нижегородский комитет против пыток создали сводную мобильную группу правозащитников, которая вела в Чечне самые сложные и опасные дела. Возобновил работу и офис мемориала, руководителем которого стал Аюб Тетиев. Но после серии нападений, погромов и поджогов в 2015 и 2016 годах сводная мобильная группа была вынуждена уйти из республики. А в январе 2018 был арестован Аюб Тетиев. В его машине полиция очень уместно обнаружила пакет с марихуаной. В итоге грозненский офис мемориала пришлось закрыть. Чтобы добиться освобождения Аюба, потребовалось почти 1,5 года и огромные усилия. 10 лет назад Наташа Истемирова спешила доделать недоделанные дела. Но не смогла. Ей помешали. Наташу убили. Мы не вспоминаем ее, а помним. Каждый день. С тех пор убийство так и не расследовано. А за 10 лет без Наташи работа правозащитников в Чечне из трудной стала практически невозможной. Непонятно, как работать. Как доделывать недоделанное. Но мы все-таки попробуем. Вряд ли нам теперь труднее, чем было тогда Наташа. Александр Черкасов. Правозащитный центр «Мемориал» специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей. Заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мевзришвили не исключила, что глава МВД Георгий Гахария будет опрошен по делу о превышении полицейскими полномочий при разгоне митинга в центре Тбилиси в ночь на 21 июня. Расследование событий 20-21 июня в Тбилиси ведется по двум направлениям. Первое – это дело о превышении полномочий отдельными полицейскими силами. К этому времени полномочия приостановлены 10 полицейским, а также директору департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгию Кокичашвили. В рамках следствия прокуратура уже опросила до 230 человек. В рамках второго дела следствие ведется по двум статьям – организация группового насилия, руководство им или участие в нем, и мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекшие тяжкие последствия. На данном этапе обвинения предъявлены только депутату от бывшей правящей партии ЕНД Ники Мелия. На политика надели электронный браслет и запретили покидать дом без предупреждения органов правопорядка. В качестве свидетелей МВД опросила экс-мэра Тбилиси, генсека партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, бывшего вице-премьера и члена ЕНД Гию Барамидзе, его соратницу Хатию Деканаидзе и Губаза Саникидзе из партии «Победоносная Грузия». Все упомянутые политики принимали участие в протестной акции, начавшейся на проспекте Руставели вечером 20 июня в ответ на официальный визит в Грузию депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова, выступившего в парламенте страны. В поселке Шеквитили, где уже почти три недели продолжается акция с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, госпитализировали двоих голодающих. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии. Несколько активистов проводят акцию голодовки в палатке возле Черноморской резиденции лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Акция организована молодежным крылом оппозиционной партии «Единое национальное движение» в Аджарии. Прибегнуть к крайней форме протеста они решили в знак солидарности с гражданскими активистами в Тбилиси, которые проводят акции с требованием отставки Гахария у парламента уже 25 дней. Накануне 13 июля из Шеквитили бригады скорой помощи доставили в госпиталь города Поти Миндию Ададзе и Марада Шавадзе. Они отказывались от приема пищи в течение 19 дней. По словам врачей, им проводят соответствующие обследования. Медики советуют протестующим прекратить голодовку. Ададзе и Шавадзе покинули госпиталь сегодня утром. Сразу после выписки они вернулись в Шеквитили и, несмотря на рекомендации врачей, продолжили голодовку. 5-летний мальчик, пострадавший в ДТП близ грузинского черноморского города Кабулети, скончался в больнице. Об этом сообщает аджарское телевидение. Накануне вечером 13 июля на трассе, связывающей Кабулети и Батуми, столкнулись три минивэна. В ДТП пострадали 13 человек, большинство из которых иностранные туристы. Двое пассажиров, супруги из Саудовской Аравии, получили смертельные травмы. Серьезно пострадали и малолетние дети супружеской пары, брат и сестра. 5-летний мальчик находился в критическом состоянии. Из кабулетской клиники его перевели в центр матери ребенка в Батуми, где сегодня днем он скончался, не приходя в сознание. Его сестра Погодка сейчас продолжает лечение в Тбилисской детской клинической больнице имени Иашвили. Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. Продолжают лечение в двух клиниках Кабулети еще 9 человек, пострадавших в аварии. Среди них 7 граждан Польши и 2 граждан Грузии. Они являются водителями. У большинства пациентов наблюдаются переломы. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». События последних дней в Тбилиси внесли полную сумятицу не просто в жизнь столицы и страны в целом, но и в ставшую размеренной на протяжении двух десятков дней жизнь уличных процессов. Антиоккупационные акции и реакция России на эпатажное выступление журналиста «Рустави-2» Георгия Габуния на нашем некруглом столе. Предлагаем вашему вниманию некруглый стол, который провела моя коллега Кетти Бачурешвили.
Нецензурный пассаж, который прозвучал в адрес Владимира Путина из студии «Рустави-2», все перевернул с ног на голову или с головы на ноги, считайте, как хотите. Взаимосвязанные ли и как взаимосвязаны все события, которые происходили в эти дни? И я говорю не только об антиоккупационных акциях и протестах с требованием отставки министра Гахария, но и о том, какую реакцию вызвал в России эфир «Рустави-2». Обо всем этом мы хотим поговорить с аналитиками из Тбилиси, Амираном Салуквадзе и Торнике Шарашинидзе. И первый вопрос у меня к Батони Торнике. Как вы считаете, можно ли как-то четко разграничить все то, что сейчас происходит в столице? Действительно ли все протестующие знают, чего хотят? Как знают, как этого добиться? Способны трезво оценить ситуацию, когда она еще больше усугубляется вот такими неожиданными выходками таких публичных персон, как Георгий Габуния? Или это просто уже микс каких-то идей, малоконтролируемых эмоций, форм их проявления? И так далее.
Ну, митинг в целом носит, конечно, характер политический все равно, потому что у них требования, в первую очередь, отставки министра внутренних дел, это раз. Но, конечно, там есть люди, которые просто-напросто ходят туда, чтобы тусоваться, наверное, все-таки это молодые люди. Но вот главный вопрос для меня, вот если сейчас, не сегодня, то завтра Гахари подаст в отставку, что дальше? Угу. Что дальше они собираются делать? Потому что отставка Гахари, так сказать, ничего на самом деле коренным образом не меняет. Если за этим последует, что они разойдутся домой, то чего они добьются? Вот это самый главный вопрос для меня. Почему так упорно пришлось отставка одного человека, Гахари? Вот, самый важный вопрос. Ну, ясно, что Гахари на самом деле является, наверное, самым эффективным министром на фоне этого правительства, это раз. Ясно, что он персонифицирует те трагические события, которые произошли у нас 20 июня. Но тем не менее, так сказать, что дальше, если он подаст в отставку? На этот вопрос я по адвокату это не получаю.
Батнутурники, а может быть, митингующие, их лидеры, те, кто это все организовал, все-таки настраивались на более долгоиграющий эффект? И вдруг неожиданно одна уступка, вторая, третья...
Да, я не думаю, что после Гахари потом последует еще требования с их стороны, тем более, что вот самый главный вопрос, они получили очень много, это пропорциональные выборы, конечно, да. По сравнению с этим, остаток Гахари на самом деле не то, что второстепенный, то, наверное, третьестепенный вопрос совсем. А в те времена, когда идет митинг, политики теряют драгоценное время. Они могли обсудить сейчас серьезно дальнейший формат пропорциональных выборов, но этого почему-то нету.
А вот вы встречались ведь вчера с Георгием Гахари. Что было на этой встрече? Можно как-то приоткрыть? Батну Амиран, мы вас слушаем. Получили ли вы какие-то ответы на вопросы, которые вы, так скажем, задавали себе сами?
В первую очередь хочу согласиться с Торнике. В вопросе отставки Георгия Гахари мне это кажется, что больше прихоть, чем необходимость. И знают прекрасно, что в отставку не уйдет. И вот ответ на вопрос Торнике, что дальше. То есть они собираются дольше проводить акции и этим причинять политически, так сказать, урон нынешней власти, чтобы вот эти акции постоянно продолжались. Что касается встречи с министром внутренних дел, ну, это была такая открытая беседа. Вначале он высказал свое мнение, оценки всех событий и рассказал о тех нюансах, которые, в принципе, мы в аналитике, которые наблюдаем за процессами, в основном знали. Но мы послушали министра, как развивались события, как осуществлялась полицейская операция. Там это можно разделить на два этапа. Это первый этап, этап терпения, так сказать, со стороны полицейских, где-то
дальше со стороны гражданских. Простите, а о своей роли в этих событиях что он сказал?
Всех интересует, в том числе и журналистов, только роль министра внутренних дел. И никто не задается почему-то вопросом о роли тех политиков, которые повели гражданских людей на штурм парламента. Он рассказал открыто, он сказал, что он полностью берет на себя всю ответственность политическую.
Ну, мы это слышали.
В том числе в отношении отдачи приказа.
Все ясно. И дальше?
Я бы хотел послушать от его оппонентов, чтобы они тоже взяли политическую ответственность на тот результат, который в конце мы увидели, потому что противоборство есть с две стороны. Там все коллеги высказали, что эти следственные действия должны как можно быстрее закончиться, и чтобы люди получили ответы на все вопросы.
То есть речи о том, что Гахария уходит в отставку и удовлетворяет последние требования, нет и не будет. Я так поняла.
Точно нет.
Гахария высказался так: надо провести расследование, поставить все точки над «и». Если там выяснится моя ответственность, это он раньше говорил, тут вопросов с его стороны нет. Он же берет ответственность на себя, он же
понятно.
Ни на кого не сваливает.
Значит,
но там есть вопросы к тем людям, которые пошли на штурм парламента. Это во всех государствах было бы такое. Что касается действий полицейских, он открыто рассказал, что видео кадрах там и в ходе следствия выясняются отдельные ошибки и перегибы со стороны конкретных полицейских. Это не было массово, это с моей точки зрения это не системно. Поэтому надо на холодную голову это довести до конца. Провести расследование и дождаться результатов. А не так, что каждый раз, когда в Тбилиси будут митинги, и полиции придется применять силу, министр должен уйти в отставку. Но такого не происходит. Вы смотрите во Франции, что происходило в течение года-двух лет. Продолжались вот эти митинги желтых жилетов. И что там, каждый раз должны министров менять?
Да, но извините, стольких раненых и стольких пробитых резиновыми пулями там не было. Давайте будем говорить об этом.
Но там не было и штурма на государственные здания, правильно? Такого тоже не было.
Да, вопрос в том, насколько этот штурм угрожал действительно как госпереворот.
Мы так далеко можем пойти.
Да. Не будем об этом, пожалуйста. У нас немножко другая задача. Мы это слышали, да, и от самого Гахария в том числе. Бадну Торнике, как квалифицировать эпатажное выступление журналиста Рустави-2? У вас есть идеи по поводу происхождения этого инцидента и целей? Особенно на фоне вот такой горячей ситуации в столице.
Ну, у меня есть версии, я точно не знаю.
Ну, все говорят о
версиях. Я точно не знаю, есть версии, так сказать. Первая версия – это чисто от себя одна, личная инициатива. Вторая версия – скоро в Страсбурге Европейский суд о правах человека примет окончательное решение по поводу дела Рустави Ори. У них, может быть, не самые, так сказать, хорошие предчувствия по этому поводу. И вот, может быть, Габуния нагнетает обстановку, создает сейчас для Рустави-2 моральное преимущество, что если Рустави-2 сейчас прикроют, то прикроют во имя Путина, потому что Габуния стала ругать Путина в прямом эфире. И третий вариант, третья версия, что у меня есть, просто он попытался в первую очередь нагнетать отношения Грузии с Россией, заново начать такая спираль напряжения, чтобы тем самым поставить тяжелую ситуацию в близкие власти, простите меня.
Бадну Амиран, вам какая версия ближе?
Наверное, вторая и третья. Там от себя не допускаю, конечно. Добавлю только то, что вот как штурм здания, так и вот эта вот выходка Кабуния, это только производит маргинализацию вот этого протестного движения, которое было на начальном этапе, и способы нагнетания обстановки не совсем правильные, и поддержку в народе вот такими способами не получат, естественно. Ну и выходка, конечно, получила свое это самое...
Она изменила что-то в процессах?
В процессах внутри ничего не изменилось, но мы вчера видели, слышали выступление президента Российской Федерации. С одной стороны, он отменил предложенные Государственной Думой и сенаторами санкции в отношении Грузии, хотя не все санкции, а в начале туристической эмбарго, что он объявил, это осталось в силе. Вопрос касался там импорта грузинского вина, боржоми и так далее. Быть. Хотя забываю, что боржоми, по-моему, российская компания, и что за эмбарго было бы мне лично непонятно. Вот. Но потом он сделал очень болезненное для всего грузинского народа заявление, касаемое истории вообще Грузии. И переписывание истории ничему хорошему не приведет. Это будет иметь гораздо отрицательные последствия в наших отношениях. И
вы имеете в виду ту часть, где он обвиняет в оккупации Абхазии в 1918-м и в геноциде Осетии? Да,
и так далее. Но это абсолютно... Ну, можно, наверное, тоже сказать, что Грузия вообще не существовала. Там мы вообще не православное государство, даже можно утверждать и все что угодно. Я думаю, что те историки, которые ему подготовили эту записку краткую, в отношении вот этих исторических нюансов, они медвежью услугу ему оказали, потому что любой объективный историк, который покопается в документах, он быстро найдет, где истина. Это гораздо болезненно для каждого грузина, чем эмбарго, чем запрет ввоза вин там и так далее и тому подобное.
Хотя реакция его была вполне ожидаемой, если вы согласитесь. Для него имидж доброго царя, который может раздать пряники после хорошей порки, очень важен. Но горчинку в пряник он вчера все-таки привнес и сказал про оккупацию Абхазии и геноцид осетин. Это предвестник чего-то? То есть это означает, что он сыграл хорошо роль доброго царя, но ждать кнута нужно будет?
Хороших сюрпризов я обычно не жду. Что касается возобновления сообщений, скорее всего, когда-нибудь возобновится, или летом, или осенью. Смысла нету запрета воздушных сообщений, потому что все равно люди летают через Баку, через Ереван. Наверное, сообщения будут возобновлены или летом, или осенью. Что касается обвинять грузин в геноциде, это просто, я не знаю, кто ему это все готовил. Пройдет время, он убедится, что вчера, когда вот эту историческую справку готовили, оказали большую медвежью услугу не только ему, вообще российско-грузинским отношениям. Это самое болезненное высказывание было.
Ну, мне кажется, что подготовили ему такую справку, какая нужна была. Я последний вопрос хочу вам задать. Как вы думаете, власти грузинские сегодняшнюю ситуацию как-то смогут разрулить в свою пользу, учитывая вот то, что вы вчера услышали от министра внутренних дел? И какие у них есть ресурсы?
Ресурсы – это, в первую очередь, понимание населения всех нюансов. Я вам не зря говорю, что, во-первых, насильственные действия на мирные акции, когда акция переходит в штурм. Вы же понимаете, что политические лидеры зовут людей на акции. Эти вот на акции приходят женщины, девушки, дети, с детьми приходят люди, старики приходят. А кто-то в это время принимает решение, было бы там несколько десятков хорошо подготовленных, спортивно сложенных молодых ребят, начинать штурм. Это маргинализация. То, что сделал Габуня в прямом эфире, это провокация, тоже маргинализация. Дело не в том, как там количество. Для меня, когда один человек протестует, это тоже протест, понимаете? Но видно же, что большинство населения Грузии ждет результатов.
Да, но когда власти... Простите.
Радикальные действия.
Но когда власти действуют так, что наказанными оказываются не те лидеры, против которых они, собственно, и вы вывели полицейских, а те простые люди, о которых вы сказали, с детьми...
Согласен. Да. Но я еще раз говорю... Здесь власть вообще за все отвечает. И то, что мы о министре говорили, он с себя не снимает эту ответственность, понимаете? И заботится абсолютно о каждом человеке, который пострадал во время этих акций. Но ответственность на организаторов тоже, не только на вас.
Спасибо. Гостями нашего некруглого стола сегодня были эксперты из Тбилиси Амиран Салуквадзе и Торнике Шарашинидзе, с которым у нас, к сожалению, телефонная связь прервалась незадолго до конца нашей беседы.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бачуришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Политическая нестабильность в Грузии и рост напряжения в отношениях с Россией нашли прямое отражение на курсе лари, который на днях вновь побил очередной антирекорд. На этом фоне импортеры повышают цены и предупреждают о разгоне инфляции. Эксперты более сдержаны в прогнозах и говорят о разнонаправленном движении цен. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
Несмотря на то, что данные статистики за июнь зафиксировали некоторую стабилизацию цен по сравнению с маем, в годовом исчислении инфляция составила 4,7%, что существенно превышает целевой показатель в 3%. Специалисты также напоминают, что лари на протяжении последних двух недель продолжал падать, что пока не нашло полного отражения в ценах. По словам Татули Дашвашвили, экономиста НПО «Общество и банки», некоторое улучшение июньского индекса инфляции носит исключительно сезонный характер и в большей мере обусловлено резким падением цен на фрукты в районе 12%.
Если просмотреть данные статистики за последние три года, то всегда в сравнении с маем июньская инфляция выглядит обнадеживающей. Однако это иллюзорное улучшение. Небывалый урожай фруктов вкупе со слухами о возможном эмбарго со стороны России обвалили цены на фрукты, что улучшило средний показатель инфляции. В годовом разрезе цены очень выросли, и думаю, это далеко не предел.
Действительно, в сравнении с июнем прошлого года цены на отдельные категории товаров повысили значительно. На алкоголь и табачную продукцию на 20%, продовольствие в целом на 6,5%, на отдых 5% и здравоохранение 3,5%. По словам главы Ассоциации импортеров Ивы Хасия, политическая нестабильность вместе с другими негативными факторами, оказывающими давление на курс лари, не добавляет оптимизма относительно перспектив стабилизации цен в среднесрочной перспективе. Некоторые компании уже сейчас ориентируются на курс не менее 3 лари за доллар, и при этом не следует забывать, что росту цен, кроме девальвации национальных валют, способствует и рост цен на топливо, подытожил бизнесмен.
Согласно элементарной экономической логике, в ближайшее время следует ожидать роста цен на товары первой необходимости. Это касается не только непосредственно импорта, но и местного производства, которое в большом количестве использует импортное сырье. В настоящее время цены будут фиксироваться, исходя из уровня в 2,9 лари за доллар. Но если обесценение лари продолжится, то, соответственно, и рост цен невозможно будет избежать.
С этим доводом согласен глава Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ваном Туралашвили.
На протяжении последних двух недель цены на топливо выросли в среднем на 5 тетри, а в сравнении с прошлым годом на 25 тетри. Основной причиной роста цен является падение курса лари, так как все топливо завозится из-за рубежа.
Однако не все эксперты столь категоричны. По словам консультанта исследовательского центра PMC Георгия Попава, последнее обесценение лари в большей мере было обусловлено перспективами возможного введения санкций со стороны России. Ожидания не оправдались, и лари найдет новую точку равновесия, считает эксперт.
Как мы видим, основной группой товаров, оказавшей наибольшее влияние на разгон инфляции, является алкогольная и табачная продукция. Ее подорожание обусловлено повышением акцизных сборов, а не только скачками курса. Поэтому, думаю, если в течение ближайших нескольких дней лари найдет новую точку равновесия в пределах 2 лари 83 или 85 тетри за 1 доллар, то высокой инфляции не стоит ожидать.
Сегодня лари на 1 тетри поправил свои позиции. Официальный курс, установленный Нацбанком, составил 2 лари 84 тетри за 1 доллар. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Семья осужденного на 8 лет экс-министра связи Георгия Кабисова решила обратиться в российские и международные правозащитные организации, а также официальные органы Российской Федерации для защиты от судебного произвола в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева следит за развитием событий.
5 июля Цхинвальский городской суд приговорил Георгия Кабисова к 8 годам лишения свободы. Сразу после вынесения приговора защита экс-министра назвала его не имеющим ничего общего с законностью и справедливостью. Адвокат Икрамжан Раматов, по словам родственников осужденного, накануне подал в Верховный суд предварительную кассационную жалобу. Вчера же после получения на руки приговора Цхинвальского городского суда сторона защиты начала готовить исковое заявление в высшую судебную инстанцию республики. По словам матери Георгия Кабисова, Марины Кабисовой, семья решила обратиться к представителям российских властей и правозащитным организациям, чтобы защитить экс-министра как гражданина России от судебного произвола в Южной Осетии. Российская Федерация признала одной из первой государственности Южной Осетии, говорит она, и всегда выражает заинтересованность в развитии нашей республики. Но не бывает развития без независимого суда, без соблюдения законов и прав. Поэтому мы решили обратиться не к независимому суду, которого у нас нет, не к президенту республики, который задолго до судебного следствия объявил Кабисова преступником, не к прокурору, который попустительствует фальсификации доказательств, а к высшим должностным лицам России и правозащитным организациям.
Чтобы не было вопиющего произвола и беззакония, демонстративного попрания прав граждан, многие из которых, как и я, и Георгий, граждане России, и как гражданин России я сожалею, что местные власти своим давлением на суды, дискредитацией самой судебной системы, незаконным преследованием, фабрикацией дел не оставляют людям другого правового выбора, кроме как подавать иски в Международный суд по правам человека. Считаю, что создание местными властями таких ситуаций на руку только врагам Осетии и вообще России. Поэтому Южную Осетию называют витриной российского присутствия.
Первое обращение семья сделала на имя уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Цитата. «В канун очередной годовщины войны 08-08-08 обращаем ваше внимание на беззаконие в отношении гражданина Российской Федерации Кабисова Георгия Сергеевича с оружием в руках защищавшего Южную Осетию во время военного вторжения грузинских войск. 2017 года вся республика Южная Осетия наблюдает, как против Кабисова Георгия организуется политически мотивированное уголовное разбирательство, основанное на сфабрикованном прокуратурой уголовном деле». Конец цитаты. Как говорит семья экс-министра, к заявлению они приложили доказательства сфабрикованности дела. Цитата. «Просим принять все меры и использовать все допустимые вам средства для обеспечения прав Кабисова Георгия как гражданина Российской Федерации, в которых он был в настоящее время поражен, в том числе прав на законное справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности». Конец цитаты. Сегодня же текст обращения был передан послу Российской Федерации в Южной Осетии Мурату Кулахметову, в котором они просят его направить ноту протеста, цитата, «в связи с недопустимыми и незаконными действиями властей принять все меры и использовать все доступные вам средства для обеспечения прав Кабисова Георгия как гражданина Российской Федерации». Конец цитаты. По словам родных экс-министра, это не первое обращение в посольство России на территории республики. 28 января 2018 года они получили ответ от Фонда поддержки соотечественников при посольстве. Цитата. «Убеждены, что ваше обращение в посольство России в Южной Осетии рассматривается. Для неформального ответа требуется время, чтобы его подготовить, предварительно изучив ситуацию, о которой вы сообщили». Конец цитаты. Затем неофициальную реакцию дипведомства от 27 февраля 2018 года, в которой изложено, что была направлена нота в МИД Республики Южная Осетия, в том числе с просьбой предоставить сотруднику консульского отдела встречу с Кабисовым, но ответ не был получен. Полномочия миссии российского посольства на территории Южной Осетии состоят в том, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат парламента и юрист Зита Бесаева, чтобы представлять интересы своих граждан, в данном случае интересы граждан России на территории другого государства, и не давать возможности ущемления их прав, продолжает Зита Бесаева.
Поэтому я считаю, что в данном случае даже посольство Российской Федерации, как наше посольство граждан Российской Федерации, должно представлять наши интересы на этой территории, в Южной Осетии. Даже на этом этапе рассмотрения и обращения в соответствующее посольство, они должны реагировать. Другое дело, что, может быть, могут быть ответы такого рода, это смотря в какой орган ты обратишься, они могут ответить, и что это внутренние дела другого государства, которые они не имеют права вмешиваться. Но в то же время есть определенная процедура тех дипломатических российских представительств, которые существуют на территории других государств. В данном случае посольства, консульства, они представляют интересы своих граждан. Поэтому я считаю, что уже по обращению к ним должны реагировать и другие российские органы, в частности, и Институт по правам человека. Они должны среагировать на те процессы, которые происходят.
Супруга экс-чиновника Зарина Кабисова действительно получила отказ спустя 3 месяца после задержания в феврале 2018 года от Генеральной прокуратуры России, которая дала ответ про невмешательство во внутренние дела прокуратуры Южной Осетии. Однако семья осужденного чиновника надеется на то, что их голос может быть услышан сейчас. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.